Вашему вниманию предлагается перевод лекции Л. Рона Хаббарда, прочитанный перед слушателями 20 августа 1954 года. Название этой лекции – «Аксиомы. Часть первая». Продолжительность записи – 37 минут. Воспроизведено Golden Era Productions. Я бы хотел сейчас поговорить с вами об аксиомах саентологии. Существует немало данных относительно этих аксиом. Впервые аксиомы в этой науке были разработаны очень много лет назад. 2 или 3 года тому назад. И с тех пор были сделаны значительные изменения. И все это были изменения в сторону упрощения. В настоящее время мы используем 50 аксиом и определений. В первоначальном списке было больше 290. Гораздо больше. И, конечно, этот список из 50 аксиом и лучше, и проще, и его легче использовать. Что же такое эти аксиомы и как они применяются? Являются ли они чем-то, что вы должны прочитать и сказать «Ну, я понимаю это» и перевернуть страницу? «Ну, я понимаю это». Нет, я боюсь, что дело обстоит не так. Вы, те, кто изучает этот предмет, должны не просто прочесть эти аксиомы. Вы должны впитать их в себя. Вы должны быть в состоянии цитировать их наизусть, знать их по номерам, знать их точные формулировки и их точный смысл. И что гораздо важнее, вы должны понимать их. Давайте взглянем на эти аксиомы и выясним, с чем их можно сравнить. На самом деле, их, вероятно, лучше всего можно было бы сравнить с аксиомами геометрии. Несомненно, они настолько же самоочевидны, но наши аксиомы на самом деле намного более совершенны, чем аксиомы геометрии, поскольку в геометрии все доказывается на основе положений самой геометрии. А доказательством верности аксиом саентологии является вся жизнь в целом. Так вот, в геометрии постоянно применяется Аристотелев силлогизм, а мы его не применяем. У нас есть куда более подходящая основа для понимания. Если в саентологии что-то не работает, мы заменяем это и находим что-то более эффективное. Мы не преклоняемся перед великой богиней неизменностью. Я знаю, что некоторые из вас, те, кто следит за ходом нашей работы на протяжении примерно последних 4 лет, несомненно, совершенно искренне согласятся с тем, что мы не связаны принципом никаких изменений. Таким образом, сегодня у нас имеется 50 аксиом и дефиниций. Так вот, в словаре Вебстера сказано, что аксиома — это самоочевидная истина. Что ж, верно, эти аксиомы самоочевидны. Но они не будут соскакивать со страницы и сами знакомиться с вами. Они не до такой степени самоочевидны. Вам самим необходимо познакомиться с ними. Первая аксиома содержит одно данное. И если у вас его нет и вы его не понимаете, то вы ничего не сможете сделать с помощью саентологии. Это вот такой упрямый факт. Первая аксиома, если вы не усвоили ее как следует, если ваше понимание несколько расплывчато, так что если бы кто-то подошел к вам и спросил, что такое жизнь, то вы бы ответили, так, минуточку, это что-то связанное с электричеством. Нет, это статика. Я хочу сказать, я как-то слыхал, будто кто-то говорил, понимаете, дайте-ка подумать. Ну, конечно, я знаю, что такое жизнь. Нет, вы не знаете. Человек говорил это на протяжении 10 000 лет. Ну, я думаю, в ней есть что-то, я понимаю. Нет, в саентологии мы этим не занимаемся, именно поэтому мы добиваемся успеха при работе с кейсами. Жизнь в сути своей есть статика. Это первая аксиома. Жизнь в сути своей есть статика. Что такое статика? Статика — это то, что не имеет массы, не имеет положения в пространстве, не имеет положения во времени, не имеет длины волны. Это и есть статика. Тем не менее, эта статика жизни очень своеобразна. Это очень-очень своеобразная статика. Она способна постулировать и воспринимать, и у нее есть определенные качества. Так вот, вы не найдете этого в своем учебнике. пока вы не доберетесь до процесса R240. Там это обсуждается. Но тем не менее абсолютно несомненно, что жизнь способна иметь определенные качества. Лучший перечень этих качеств, которые вы только можете найти, это верхние кнопки таблицы отношений. Итак, вы говорите: «Ладно, хорошо, как же можно ее измерить?» Что ж, ее можно измерить. Когда вы найдете что-то, что не имеет массы, не имеет положения в пространстве и во времени, и что вообще не имеет никакой длины волны, то невозможность измерить это даст вам знать, что вы имеете дело с жизнью. Забавно тут то, что статика является источником всех наблюдаемых проявлений. Поэтому, конечно же, вы не можете измерить что бы то ни было по его собственным проявлениям. Пространство создается статикой. Вы могли бы сказать, что жизнь — это единица, создающая и размещающая пространство, энергию и предметы. Вы могли бы сказать это, и это тоже было бы верно, потому что жизнь делает именно это. Но я говорю вам, что вы бы не стали пытаться измерить собаку по обгрызенной косточке. И, следовательно, нельзя измерять статику по ее проявлениям. Ладно, номер два, если вы как следует усвоили аксиому номер один, и вы должны быть в состоянии прочитать о ней целую лекцию. Вот номер два. Статика способна создавать мыслезаключения, постулаты и мнения. У нее также имеются определенные качества, вы понимаете? Иными словами, что-то, какая-то форма жизни, скажем, тетан, который очень близок к состоянию чистой статики. У него практически нет длинной волны. Его масса очень-очень мала. На самом деле тетан, согласно результатам экспериментов, проводившихся, не знаю, где-то 15-20 лет назад, тетан весит примерно 40 граммов. Кто проводил эти эксперименты? Их проводил один врач, который взвешивал людей до и после смерти, не допуская никаких потерь массы. Он взвешивал человека, кровать и все остальное. И он обнаружил, что в момент смерти вес уменьшается на 40 граммов. А в некоторых случаях на 60 граммов. Это были тяжелые тетаны. Как бы там ни было, тетан способен создавать мыслезаключения, постулаты и мнения. Что ж, большая часть свойственных ему качеств, иными словами, то, что он с наибольшей вероятностью будет постулировать, это те качества, которые указаны в таблице отношений в верхних кнопках. Иными словами, это доверие, полная ответственность и тому подобные вещи. Таким образом, в аксиомах 1 и 2 мы на самом деле описали тетана. И если вы когда-нибудь упустите это из виду, то вам придется чертовски трудно, когда вы попытаетесь экстериоризировать кого-нибудь. Потому что если вы думаете, что вам нужно ухватить его хирургическими щипцами и вытянуть его из головы, то вы ошибаетесь. На самом деле вы экстериоризируете то, что невозможно схватить руками. Еще тот фокус, правда? Тетан должен спостулировать, что он находится внутри, прежде чем вы сможете спостулировать, что он находится снаружи. Но если он создал очень прочный постулат относительно того, что он находится внутри, то какой прием вы можете использовать как аудитор? Преодолеть постулаты тетана? Что ж, может быть, вы смогли бы сделать это с помощью гипноза, и, возможно, вы смогли бы сделать это с помощью дубинки, но в саентологии мы используем более тонкий метод. Мы просто просим его создать постулат о том, что он находится снаружи. И если он делает это и может сделать это, то он оказывается снаружи. А если он не может, то он по-прежнему остается внутри. Так вот, тетаны думают, что они находятся внутри мест Вселенной. Разумеется, это смехотворная идея. Тетан никак не может находиться внутри какой-либо Вселенной. Но он может спостулировать существование того или иного состояния. И затем он может спостулировать, что он не может избежать этого состояния. Разумеется, он не может находиться внутри Вселенной. Теперь давайте рассмотрим аксиому номер три. Пространство, энергия, объекты, форма и время являются результатом мыслезаключений, которые статика создала и или с которыми она согласилась. Они воспринимаются исключительно потому, что статика считает, что она может воспринимать их. В этом заключается весь секрет восприятия. Верите ли вы в то, что вы можете видеть? Что ж, ладно, пожалуйста, продолжайте верить. Но вам, несомненно, нужно верить и в то, что есть что-то, что вы можете видеть, иначе вы не будете видеть ничего. Таким образом, для того, чтобы могло существовать зрение, необходимы два условия, и они прямо тут и описаны. Вы должны верить, что есть что-то, что вы можете видеть, а затем верить в то, что вы можете видеть это. И так у вас появляется восприятие. Все эти восприятия, их огромное множество, относятся к этой категории и рассматриваются в этой аксиоме, так что вам следует знать эту аксиому очень-очень хорошо. Так, номер 4. Вот номер 4. Пространство — это точка видения протяженности. Известно ли вам, что со времен Аристотеля физика существовала, не зная этого данного? Но мы можем прочесть в британской энциклопедии, изданной много лет назад. Я думаю, это 11-е издание, может быть, даже 9-е. И там говорится, что пространство и время не являются проблемой физиков. Этой проблемой должны заниматься те, кто работает с разумом. Еще там говорится, что когда в психологии будут решены проблемы существования пространства и времени, то тогда физика сможет сделать что-нибудь по этому поводу. И все эти парни, которые получают свои докторские, шмокторские степени и так далее, и столетиями изучают что-то, на самом деле не столетиями, а всего лишь десятилетиями, но если послушать их лекции, то покажется, что столетиями. И начиная со времен Вундта, одного вундинственного, по-моему, это был 1867 год или что-то вроде этого. И до наших дней никто из них так и не прочел британскую энциклопедию и не понял, что на них лежит ответственность за то, чтобы установить, что такое пространство и время, чтобы физика могла развиваться. И поскольку они уклонились от этой ответственности, нам пришлось засучить рукава и создать саентологию. Так вот, мы создали саентологию не для того, чтобы заниматься физикой. Мы создали ее для того, чтобы работать в области гуманитарных наук. Но так уж случилось, что я очень-очень рано обнаружил, еще когда изучал ядерную физику в университете Джорджа Вашингтона, что в физике отсутствует определение таких понятий, как пространство, время и энергия. Энергия там определяется через пространство и время, пространство определяется через время и энергию, а энергия определяется через пространство и время. Другими словами, это был замкнутый круг, и понятия определялись друг через друга. Так вот, сначала я вырвался из этого круга, рассмотрев проблему с точки зрения человеческого поведения. Быть, иметь и делать. Или быть, делать и иметь. Вы можете прочесть об этом в книге «Саентология 8.80.08», которую можно приобрести в массах. Но суть дела в том, что не имея определения понятия пространства, физика плыла и продолжает плыть без руля и без ветрил. И один из наших аудиторов, кстати, однажды сказал кому-то, инженеру на одном из предприятий комиссии по атомной энергии: «Вы знаете, у нас есть определение понятия пространства». И этот инженер сказал: «Правда?» И, разумеется, мы придумали его не для ядерной физики, но физики-ядерщики, несомненно, могли бы его использовать, если бы умели читать. Так что этот парень спросил: «Ну так каково же определение понятия пространства?» И наш аудитор ответил, это был Wing Angel. Он сказал: «Пространство — это точка видения протяженности». Этот тип сидел там на своем стуле, и внезапно он кинулся к телефону и сказал: «Закройте проект номер 5». Он понял, что проводившийся тогда эксперимент вот-вот должен привести к взрыву. И одна из причин, по которой он понял, что этот эксперимент вот-вот приведет к взрыву, заключалась в том, что он внезапно узнал, что такое пространство. Это весьма интересно. Это представляет огромный интерес для ядерной физики. Но люди, которые работают в этой области, они берут одну из этих дефиниций и начинают рассуждать. Они не берут дефиницию такой, какая она есть, и не используют ее в таком виде. Они рассуждают. И таким образом снова утрачивают эту дефиницию. Когда вы будете заниматься, собственно, проведением процесса R240, вы поймете, почему эти люди, получив одну из этих дефиниций, всякий раз утрачивают ее. Я сейчас не слишком-то любезно отзываюсь о них, но у меня сегодня не то настроение, чтобы быть очень любезным. Ну, как бы там ни было, у меня тоже есть право на эмоции. Теперь номер пять. Энергия состоит из постулированных частиц, находящихся в пространстве. Так вот, у нас есть пространство. Пространство — это точка видения протяженности. Вы говорите, я нахожусь здесь и смотрю в определенном направлении. Так вот, чтобы у нас было трехмерное пространство, у нас на самом деле должно быть три точки, на которые можно смотреть. Если у нас будет только одна точка протяженности, то у нас будет лишь линейное пространство. Хорошо, следующий пункт таков. Энергия состоит из постулированных частиц, находящихся в пространстве. Иными словами, мы обозначаем три точки, чтобы иметь трехмерное пространство. Мы говорим, что есть энергия, 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 частицы. Хорошо, в саентологии мы называем их якорными точками. Теперь следующая аксиома. Предметы состоят из сгруппированных частиц. Если бы мы просто продолжали помещать частицы в пространстве и сдавливать их вместе, или если бы мы вдруг сказали, что там есть большая группа частиц, то у нас появилось бы то, что обычно называют предметом. Так вот, когда предмет или частица движутся через какую-то часть пространства, другими словами, точку видения протяженности, то мы получаем движение. Так мы получаем аксиому номер 7. Время, по сути, это постулат, что пространство и частицы будут продолжать существовать. Вот и все. Это первый постулат относительно времени. Согласно основополагающему постулату, время даже не является движением. Вы понимаете? Я имею в виду, что оно даже не является движением. Видимость времени, темп изменений, в отношении которого существует согласие, становится временем, в отношении которого существует согласие. Но для какого-либо отдельно взятого человека время — это просто мыслезаключение. Он говорит, что-то будет продолжать существовать. Это все, что он должен сказать, и он получит время. Так вот, если человеку удастся добиться, чтобы кто-то согласился с ним относительно того, что именно продолжает существовать, тогда они могут находиться в согласии. Но если эти два объекта неподвижны, то эти люди не могут согласиться относительно того, насколько быстро или насколько медленно эти объекты продолжают существовать. Так что они делают так, что объекты начинают двигаться. И таким образом они получают часы, и поэтому вы носите часы на руке. Но время — это не движение. Давайте прямо сейчас от этого избавимся. Это заблуждение и ересь. Ересь, жертвой которой я сам еще относительно недавно являлся. Мы, однако, можем сказать, это аксиома номер 8. Видимость времени — это изменение положения частиц в пространстве. Так вот, если мы видим, как положение частиц в пространстве изменяется, то мы знаем, что время идет. Но если бы у вас был определенный объем пространства, и в нем было бы три частицы, так что это было бы трехмерное пространство, и вы просто сидели бы в этом пространстве, смотрели бы на эти частицы, и с ними не происходило бы никаких изменений, то вам было бы очень трудно сказать даже самому себе, прошло сколько-то времени или нет. Итак, видимость времени — это изменение положения частиц в пространстве. Хорошо, давайте рассмотрим аксиому номер 9. Главным проявлением времени является изменение. Понимаете, если вы наблюдаете за этими тремя объектами, а они остаются неподвижными, то вы не можете определить, проходит время или нет, поскольку момент времени, когда вы смотрите, может быть каким угодно. Но чтобы доказать себе, что время идет, вы могли бы сказать: они переместились на такое-то расстояние с такой-то скоростью. Или что-то в этом роде. И вы могли бы сказать, значит, прошло столько-то времени. Таким образом, мы говорим, что главным проявлением времени является изменение. Так вот, как это ни странно, тут вы понимаете, что такое кейс 5. Тут же. Кейс 5 пытается изменить себя просто потому, что он пребывает в согласии с движущимися частицами. Вот и все. Он просто действует под влиянием компульсивного или навязчивого стремления изменяться. И если вы внезапно спросите его, в какую сторону он пытается измениться, он не сможет вам ответить. У него нет никакой подлинной цели. Он не особенно стремится стать лучше, он не особенно стремится стать хуже, но он должен изменяться, он должен изменяться, он должен изменяться, он должен изменяться. Он должен изменяться, он чувствует неистовую потребность в изменении. А почему он должен изменяться? Потому что повсюду вокруг него находятся эти частицы, которые заставляют его изменяться. Они говорят «время, время, 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 время». Другими словами, они говорят «изменение, изменение, 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 изменение». Другими словами, он соглашается с видимостью времени, и он очень-очень далеко отошел от простого мыслезаключения о времени. Поэтому он не понимает, что такое время. Он становится физиком-ядерщиком. Как бы там ни было. Наивысшей целью в этой вселенной является создание следствия. Давайте перейдем к этой аксиоме. Номер 10. Я отсылаю вас к факторам, опубликованным в выпуске 16G журнала «Саентологии», который можно приобрести в МАСХ. Они также были опубликованы в настольной книге Одитера. Наивысшей целью в этой вселенной является создание следствия. Что ж, с помощью этой аксиомы мы могли бы сделать очень много. Мы могли бы черт знает сколько сделать с помощью одной только этой аксиомы. И тогда при проведении процессинга нам стало бы ясно, что есть веские причины иметь пространство, частицы и все остальное. И мы поняли бы, как все это появляется. Все это нужно, чтобы создать следствие. Люди хотят создавать следствие. Хорошо. Таким образом, люди все гоняются и гоняются за следствиями. И у них возникает очень интересное отношение к таким вещам. Они говорят себе. Так, минуточку. Я создал это следствие, но это следствие просто ужасно. Поэтому я не могу признать, что я создал это следствие. Так что я помещу на трак ложь и скажу, что я не создавал это следствие. И после этого человек становится следствием. Таким образом, если человек не может занимать позицию причины, он становится следствием. Поэтому он является следствием того, причиной чего он стал, но не признал, что был причиной этого. Так что теперь он следствие. Так вот, знаете ли вы, что их состояние становится еще хуже? Хуже, чем состояние полного следствия. Что ж, несомненно, так оно и происходит. Эти люди опускаются на очень низкий уровень, на котором они являются причиной всех следствий. Иными словами, они сами себя винят. В Сандаске кто-то падает, разбивает стакан лимонада и ранит свой мизинчик. А этот человек, который в данный момент находится в Сан-Диего, слышит об этом и считает, что он, несомненно, виновен в этом. Это и есть... Это разворот на 180 градусов. Так вот, здесь у нас есть причина и следствие. И человек может оказаться в таком состоянии, что он одновременно является причиной и следствием. Иными словами, когда он начинает создавать какое-либо следствие, он тут же становится этим следствием. Он говорит, я думаю, что я убью его. А затем он чувствует себя так, словно умер. Просто раз-два. Для того, чтобы наблюдать какое-либо следствие, нам нужно иметь время. Так вот, есть еще кое-что. Вы могли бы очень многое узнать обо всем этом. И основное, что вы могли бы узнать об этом, это то, что наука главным образом занимается наблюдением следствия. И мы совершенно забываем, что у нее нет никакой другой цели. У нее на самом деле нет никакой другой цели. Время от времени случается, что какой-нибудь ученый является еще и идеалистом. И тогда он пытается использовать материалы своей науки для того, чтобы сделать человека лучше. Но наука в целом, и особенно когда она начинала заниматься изучением разума, являлась просто бесцельным, бездушным занятием, как я уже говорил в настольной книге Одитера. И вся суть ее заключается в том, чтобы просто наблюдать следствие. Так что эти люди постоянно занимаются тем, что наблюдают следствие. Вы знаете, они на самом деле даже не создают следствие. Они только наблюдают следствие. Они заполняют свои бесчисленные блокноты записями о следствиях, 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 следствиях. И вы обнаружите, что они проводят эксперименты не для того, чтобы что-то доказать, не для того, чтобы что-то сделать, а просто для того, чтобы наблюдать следствие. Они втыкают булавку в хвост крысы. Крыса подпрыгивает и взвизгивает. И они говорят и они тщательно записывают это в блокнот. Когда вы втыкаете булавку... На самом деле они воткнули булавку в кончик хвоста. Но когда они потом записывают это, ведь эти люди не могут воспроизводить, они пишут. Когда вы втыкаете булавку в хвост крысы на расстоянии 1 дюйма от кончика, крыса стонет. А на самом деле крыса взвизгнула. Так вот, это было наблюдение следствия. Так оно отражается в записях ученых. Дело обстоит до того плохо, что ведущий ученый этого времени, человек по фамилии Эйнштейн, говорит, что единственное право, которое имеет наблюдатель, это смотреть на иглу. Что ж, это совершенно нормально, если он наблюдатель. Но почему же тогда ученый считает, что единственное право, которое у него есть, это смотреть на иглу? Это единственный способ добиться от человека, чтобы тот соорудил такую ужасную вещь, как атомная бомба. От человека можно добиться, чтобы он соорудил что-то настолько ужасное, как атомная бомба, только в том случае, если он совершенно не способен нести ответственность. И если бы все люди были совершенно не способны нести ответственность, если бы они только и делали, что наблюдали следствие, то в конце концов вы бы привели их в такое состояние, что они смогли бы создать атомную бомбу. И они бы сказали: «Ну, это не моя вина, я не виноват». Так вот, тех немногих ученых, которые очень переживали по этому поводу и вступали в различные организации и так далее, правительство очень быстро уволило. 67 человек, что-то вроде этого. К настоящему времени подлинные инициаторы создания атомной бомбы и ее создатели были все до одного уволены правительством Соединенных Штатов. У них было определенное чувство ответственности, так что правительство убрало с дороги эту помеху. Теперь у них работают люди, которые просто наблюдают следствие, и все счастливы. Вот только американский народ в один прекрасный день не будет счастлив. И вы могли бы взять любую из этих аксиом и раздуть ее до невозможности. Но давайте перейдем к аксиоме номер 11. Мысли заключения, приводящие к состояниям существования, делятся на 4 типа. Зачем мне говорить с вами об этом, о состояниях существования? Ведь я потратил массу времени, читая вам эти лекции и рассказывая о состояниях существования. А здесь они просто изложены в виде аксиом. И если вы по-прежнему находитесь в замешательстве, то я предлагаю вам прочесть аксиомы 11А, 11Б, 11В и 11Г. Они представляют собой точные формулировки этих состояний существования. Состояние как есть, искажение как есть, естьность и неестьность. Мы уже потратили на это достаточно много времени. Так что давайте рассмотрим аксиому номер 12. Важнейшим условием для любой Вселенной является то, что два пространства, две энергии или два объекта не должны занимать одно и то же пространство. Когда это условие нарушается, как при создании совершенной копии, видимость любой Вселенной или любой ее части сводится на нет. Так вот, давайте возьмем Коржибского, посмотрим на общую семантику, и мы увидим, что он очень старался доказать, что два объекта не могут занимать одно и то же место. Другими словами, у Коржибского была такая драматизация: сохранить Вселенную, сохранить Вселенную, сохранить Вселенную. Так вот, из этой аксиомы вы понимаете, что если два объекта могут занимать одно и то же пространство, значит, у вас нет Вселенной. Разумеется, ведь если вы будете многократно задавать Преклиру вопрос о том, какой объект может занимать то же пространство, что и сам Преклир, то он будет работать над этим, и внезапно он станет способен делать многое из того, что раньше он не был способен делать. Его пространство придет в порядок, он снова сможет создавать пространство и так далее. Просто потому, что эта мест-вселенная так часто говорила ему, что два предмета не могут занимать одно и то же пространство. Он поверил в это. И он верит, что это самый что ни на есть непреложный закон. Так что мы обнаруживаем, что человек находится в теле, и он совершенно доволен этим, и он верит, что он является телом. Что же, он знает, что он, Тетон, не может занимать то же самое пространство, что и его тело. Он знает, что это невозможно. Два объекта не могут занимать одно и то же пространство. Ведь он же является объектом, и его тело является объектом, поэтому они не могут занимать одно и то же пространство. Что ж, на самом деле это очень интересно, потому что вы обнаружите, что две вселенные могут занимать одно и то же пространство. И на самом деле занимают одно и то же пространство. Вы обнаружите, что Вселенная Тетона занимает то же самое пространство, что и физическая Вселенная. Но как только он заявляет, что обе вселенные занимают одно и то же пространство, возникает очень интересное состояние. Так вот, я не собираюсь в данный момент обсуждать с вами вопрос о создании совершенной копии чего-либо. Вы должны будете сами себе это доказать. Но достаточно просто сказать, два предмета занимают одно и то же пространство, совершенно одинаковым образом занимают одно и то же пространство, и пуф, предмет исчез. Этого достаточно. Именно таким способом можно заставить что-либо исчезнуть. Воспроизвести это как есть. И именно поэтому воспроизведение чего бы то ни было как есть дает эффект, и именно поэтому различные вещи исчезают, когда вы воспроизводите их как есть. Хорошо. А вот самая старая истина, известная человеку. И она начинается таким образом. Это следующая, 13-я. Аксиома номер 13. Цикл действия физической вселенной — это создавать, выживать, то есть продолжать существовать, разрушать. Так вот, это самая старая истина, известная человеку. Он знает, что вселенная устроена так. Он действительно знал, что в ней все идет так. Смерть, рождение, рост, упадок. Смерть, рождение, рост, упадок. Смерть, рождение, рост, упадок и так далее. И он знал, что тут присутствует время, которое течет линейно. Забавно тут то, что вам приходится постулировать смерть, чтобы получить цикл действия. И вы должны постулировать время, чтобы получить линейный ход событий. Поэтому мы здесь имеем дело с одной из самых знакомых человеку вещей. Так вот, в саентологии мы берем эту старую ведическую. Кстати, мы можем найти это в Ригведе. Насколько мне известно, ей 10 тысяч лет. И мы видим, что таков цикл действия в физической вселенной. Создавать, выживать, разрушать. Так вот, в Дианетике я выделил только одну из частей этого цикла в качестве общего знаменателя всего существования, а именно выживание. И, конечно же, любая форма жизни выживает. Она пытается выживать, и это ее нормальное стремление. И, кстати, это имеет невероятный эффект. Но у этого цикла есть и еще две части, а именно создавать и разрушать. Создавать, выживать, разрушать. И выживать означает просто продолжать существовать. Так что в основе всего этого лежит время. И аксиома номер 13 опирается на основополагающее мыслезаключение о том, что существует время. Так вот, мы можем применить к этому 14, 15 и 16 аксиомы. И выяснить, что состояние существования соответствует различным частям цикла выживания. А именно, мы выясняем, что выживание осуществляется путем искажения как есть и путем неестности, посредством которых приобретается продолжающееся существование, известное как время. Это механическое продолжение существования. Иными словами, если мы все изменяем, изменяем и изменяем различные вещи – и говорим, что их не существует, не существует, не существует, и изменяем их и отталкиваем их, а затем снова изменяем их и отталкиваем их, другими словами, преобразуем их, и затем пытаемся сделать так, чтобы они исчезли, мы прикладываем к ним усилие. Иными словами, мы используем энергию для борьбы с энергией. Что ж, тогда мы получаем выживание. И поверьте мне, так мы получаем продолжение существования. По этому поводу можно сказать гораздо больше. Я предлагаю вам ознакомиться с R240, чтобы полностью понять все это. Теперь номер 15. Создание осуществляется путем постулирования состояния как есть. Так вот, знаете ли вы, что вам просто-напросто нужно сказать? Пространство, энергия, время, вот так, так все и есть. И вы могли бы сказать, теперь это будет продолжать существовать. Вы добавили сюда время. Это состояние как есть. Так вот, если бы сразу после этого вы просто посмотрели на это и снова создали это как есть, то это бы исчезло. Все, что вам нужно сделать, это просто создать это в тот же самый момент времени. Можно сказать, с тем же самым постулатом о времени, и это бы исчезло. Вы могли бы создать что-то, и это бы исчезло посредством воссоздания этого как есть. Чтобы это состояние как есть продолжало существовать, вам необходимо изменять его. Но мы об этом много говорили. Теперь номер 16. Полное разрушение осуществляется путем постулирования состояния как есть для чего угодно, что существует, а также для его частей. Другими словами, если вы хотите, чтобы что-то перестало существовать, то полное разрушение представляло бы собой просто исчезновение этого. У вас бы не осталось никаких обломков. Когда вы разрушаете что-то с помощью пушек, у вас остаются обломки. Можете спросить любого человека, который был на последней войне. Там на улицах повсюду валялось огромное количество битого кирпича. Да, если бы кто-то добросовестно и разумно работал над этим и действительно намеревался бы добиться полного уничтожения, то он просто воспроизвел бы ситуацию как есть, и бац, она бы исчезла. И ничего бы больше не осталось. Если бы вы захотели полностью воссоздать как есть какую-либо страну, если бы вы могли охватить вниманием всю необходимую область и с необходимой скоростью проследить путь всех этих частиц до мест их первоначального создания, то вы, несомненно, добились бы полного исчезновения. И это полное разрушение. Поэтому полное разрушение — это состояние как есть, и полное исчезновение — это тоже состояние как есть. И состояние как есть — это, конечно же, просто спостулированное существование. И то, что мы видим чаще всего, это то, о чем говорится в аксиоме номер 17. Статика, спостулировав состояние как есть, затем занимается искажением как есть и таким образом достигает видимости, называемой естьностью, и тем самым получает реальность. Другими словами, мы получаем постоянное искажение. И мы получаем эту видимость, называемую естьностью. И статика, занимаясь неестностью, вызывает продолжение существования того, что нежелательно, и тем самым вызывает нереальность. Другими словами, именно из-за неестности у нас появляется нереальность. Что включает забывчивость, бессознательность и другие нежелательные состояния? Весьма важная аксиома. И то, что в ней сказано, это чистая правда. Хорошо.